Лев Николаевич Толстой. После бала. Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу. Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно. Но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли, и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал. Увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правдиво. Так он сделал теперь. Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе не от среды, а совсем от другого.
«А чего же?» — спросили мы.
«Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать».
«Вот вы и расскажите».
Иван Васильевич задумался, покачал головой. «Да», — сказал он, — «вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра».
«Да что же было?»
«А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем, это была Б. Да, Варенька Б. Иван Васильевич назвал фамилию. Она и в 50 лет была замечательная красавица. Но в молодости, 18 лет, была прелестна, высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе. Откинув немного назад голову, это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта и прелестных блестящих глаз и всего ее милого молодого существа».
Каково Иван Васильевич расписывает?
«Да как не расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий. А были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости, учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями. Коньки еще не были в моде. Кутил с товарищами, в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили, не было денег, ничего не пили. Но не пили, как теперь, водку. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен. Но нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. Мы ведь знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.
Красавец так красавец. Да не в том дело.
А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день Масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача Хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье,
в бриллиантовой фернерке на голове
и с открытыми старыми пухлыми белыми плечами и грудью, как портрет Елизаветы Петровны. Бал был чудесный, зала прекрасная, с хорами, музыканты, знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный, разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью. Но зато танцевал до упаду. Танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было все с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня, препротивный инженер Анисимов. Я до сих пор не могу простить это ему. Пригласил ее. Только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней. Не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые милые глаза. Не я один. Все смотрели на нее и любовались ею. Любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться. По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она подавала руку не мне, пожимала худыми плечами, и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуру мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, она часто, дыша, улыбалась и говорила мне «Анкор!». И я вальсировал еще, и еще, и не чувствовал своего тела. Ну как же не чувствовали? Я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию. Не только свое, но и ее тело, сказал один из гостей.
Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти. «Да вот это вы, нынешняя молодежь, вы кроме тела ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то. Вы раздеваете женщин, в которых влюблены.
Для меня же, как говорил Альфонс Карр, хороший был писатель». На предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете. Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.
Да. Так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыкант уж с каким-то отчаянием, усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиной поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.
«Так после ужина кадриль моя», — сказал я ей, отводя ее к месту. «Разумеется, если меня не увезут», — сказала она, улыбаясь. «Я не дам», — сказал я. «Дайте же веер», — сказала она. «Жалко отдавать», — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. «Так вот вам, чтобы вы не жалели», — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял не в силах отойти от нее. «Смотрите, папа просит танцевать», — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца-полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. «Варенька, подите сюда», — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фераньерке и с елизаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней.